истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, в прямом эфире «Эхо Москвы», программа «Все так», Наталья Басовская. Добрый вечер, Наталья
Ивановна. Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
И Алексей Венедиктов. Мы начинаем нашу, по вашей просьбе, мини-серию, потому что, конечно, говорить о Наполеоне, Наполеоне Бонапарте невозможно в рамках одной и даже двух передач. Поэтому мы неторопливы, рассудительно будем говорить о жизни этого человека и о наполеоновском веке. Но прежде всего, конечно, я хотел бы напомнить вам, что у нас идет видеотрансляция на сайте «Эхо Москвы», где вы можете лицезреть Наталью Ивановну Басовскую.
Также Алексей Алексеевич Венедиктова.
Нет, я с другой стороны камеры. И, конечно, мы пишем это для программы RTVI, и для многих это будет удовольствием это все увидеть. Я разыгрываю 12 книг Жильбера Мартино на русском языке «Повседневная жизнь на острове Святой Елены» при Наполеоне. Я уже сразу о конце, но будет еще начало. 12 экземпляров издательства «Молодая гвардия», 2008 год. А вопрос будет вам непростой. Вопрос следующий. Естественно, отвечать вы можете на наш смс, портал +7 985 970 45 45, или через опять смс-трансляцию, там есть окно. Итак, вопрос очень простой. Какую эмблему в свой императорский образ внес Наполеон при коронации, взяв эту эмблему в буквальном смысле из могилы одного из первых французских королевских династий, от Меровингов? Какую эмблему Наполеон взял от Меровингов и внес как символ империи в свой императорский образ, причем фактически, да? Если вы знаете, что это было за изображение, какой элемент, какую эмблему? +7 985 970 45 45. Не забывайте подписываться, ну и, конечно, через смс-сообщение.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, Наполеон Бонапарт, Алексей Венедиктов. Вот в такой компании, Наталья Ивановна, мы с вами сегодня начинаем. Сегодня мы будем говорить о детстве нашего героя.
Я думаю, даже и к юности мы подойдем. Но вообще говорить о Наполеоне Бонапарте – дерзость. И мы с вами, можно сказать, в прямом эфире заявляем, что мы дерзаем. Не ошибусь, если скажу, что это самая знаменитая жизнь в европейской истории нового времени. Вот вряд ли можно опровергнуть этот тезис. Всего 52 года этой жизни, причем последние 6 лет заточения на острове Святой Елены. То есть активной жизни 46 лет. И биография ослепительно, незабываемо отражена в художественной литературе, затем в кино, в театре, в музыке, везде. Военные победы легендарны. Ну, например, битва на Аркольском мосту. Стоит увидеть полотно художника Гро, правда, его придворного художника. Но как оно прекрасно! Как прекрасен этот молодой Бонапарт, худой, с длинными волосами, с одухотворенным лицом, знаменем. Ну, скажем, художник льстил. Но сам эпизод был, это правда, что, схватив знамя под шквальным огнем, этот человек ринулся вперед. Не раз был ранен, был контужен. По время итальянской кампании под ним убили 19 лошадей. Это все правда.
Торопитесь, Наталья, он еще не родился.
Ничего, сейчас родится. Оценки Бонапарта в мировой истории. От революционера, император свободы, я добавила к сегодняшней теме, это выражение употребил не я, первый его употребляют, но оно очень точно передает. Император свободы, император революции, таким называли, до корсиканского чудовища, именно Тавра. Поклонники доходят до обожествления. Я вспоминаю, много лет назад на Никольской улице в историко-архивном институте, тогда в Московском историко-архивном институте, который сейчас часть РГГУ, я организовала эту деловую игру с студентами «Суд над Наполеоном Бонапартом». Таких страстей не было ни на одном другом суде истории. Девочка-бонапартистка, советская бонапартистка, студентка, вышла с изображением, бюстиком Наполеона, подняла его вверх, клянусь памятью Наполеона говорить только правду. Это была игра. Но игра, наполненная реальными страстями, зал то хохотал, то аплодировал, то практически свистел. И когда самый замечательный был момент, что да кто бы из вас, сидящих в этом зале, говорит ныне очень известный историк Андрей Медушевский, кто бы из вас, тогда студент, не взял власть, когда она прямо плывет в руки. В чем вы его обвиняете? И в зале ёрнический голос тоже нашего нынешнего преподавателя, доцента, это Александр Владимирович Крушельницкий, который, ёрничая, юный, говорит: «Ну мы же комсомольцы!» И это все, заметьте, было еще в советское время. Итак, Наполеон жив, но есть детали, которые не являются широко известными. И Алексей Алексеевич совершенно правильно сказал. Мы с ним уже давно сделали это открытие, о котором психологи пишут всегда. Смотрите в детство. Но даже до детства происхождение.
До детства происхождение.
Происхождение.
Загадок родился. Много, поехали.
Да, родился. Загадки будут по вашей части. Родился, я сейчас факты изложу.
Да.
Родился 15 августа 1769 года в городе Аяччо, Корсика. Провинция. Глухомань. Полная глухомань. О Корсике скажу сразу же. Корсика, да, ну вот может она...
Она всегда провинция, чья-нибудь.
Да, может быть, она действительно несколько загадочна. Ну, не это департамент Франции. Около 300 тысяч населения... 300 тысяч человек населения. Язык. Это два диалекта итальянского языка.
Ну, это корсиканский.
Да, это корсиканский. В нем слиты два диалекта итальянского. Чизмонтанский, близкий тосканскому. И Ольтремонтанский. Вот так, вот, Монтань, вот, там вот, гора.
Так, грубо,
родственный, да, северо-сардским диалектом. Редкий, короче говоря, редкий. Родовые пережитки, это всем известно, они по сей день существуют.
По сей день существуют.
Вендетта...
Я чуть было не попал там недавно.
Что вы говорите?
Да, но не в родовой пережиток. То есть родовой, но не вендетта.
Вендетта, плачи по покойникам, громкие, идущие с древних времен. Население, древнее население, корсы, от кого пошли корсиканцы, в том числе Наполеон Бонапарт. Корсы, древнее население Корсики и Северной Сардинии. Горцы, скотоводы. И энциклопедия официально сообщает: этническая принадлежность не установлена. Да. В течение VI-IV веков до нашей эры они подчинялись вот, в древности.
Угу.
Этрускам, достаточно тоже загадочному народу, чья письменность, между прочим, до сих пор не расшифрована. Грекам-фокейцам, карфагенянам, тоже народу сложному, пуны так называемые, которые прибыли из Финикии в Северную Африку, в них слился Ближний Восток и Северная Африка, римлянам. То есть в этих корсиканцах было намешано очень много чего. И только в 1755 году Корсика попробовала стать состоятельной, свергла генуэзскую власть. Вот в сфере управления Генуэзской республики они были довольно долго в Средневековье.
То есть они формально оставались под Генуей, но с точки зрения международного права,
да,
если оно,
да,
существовало.
Но фактически
там было восстание.
Да, так и называлось,
да?
Фактически самостоятельно. Она пробыла в этом состоянии 14 лет, с 1755 по 1769. А в 1768 году Франция, которой правил в то время Людовик XV, фактически купила...
Помните, Любьяна Мэй? Да. Людовик XV любимый.
Да, любимый.
С мадам Помпадур.
Как плохо кончил.
Да, кончил плохо.
Купила у Генуи права на Корсику. То есть это было...
Почему? На Корсику, которая уже восстала. То есть, еще раз, Гену ее не контролировала.
Но французы поступили юридически грамотно. Вот эти права были выкуплены. А после этого уже... И завоевала, оккупировала.
Французская армия.
Они пришли как хозяева.
Да.
И после сопротивления, которое там было, главным героем сопротивления был некто Паскуале Паоли, наверное.
Паоли,
замешан в истории Бонапарта, даже очень замешан. И Корсика стала французской за несколько месяцев до рождения нашего героя.
Вот можно я приведу?
И так он иностранец, да, для Франции.
Да, да. Значит, у нас 1769 год, 13 июня. Паоли, лидер восстания, лидер независимой Корсики, вынужден эмигрировать под давлением французских войск. 13 июня, через два месяца, 15 августа, рождается Бонапарт, Наполеон наш. То есть, иными словами, он на оккупированной территории. Он абориген для корсиканцев, французы. Вот не, они пришли, и мы сейчас их выгоним. Мы их сейчас выгоним, как выгнали генуэзцев. Это временная оккупированная территория.
У него много давних, сугубо корсиканских предков, которые,
да, вот сейчас мы уже переходим,
переплетены с Италией, мы переходим к его родителям. Но это, да, оккупированный. И сразу еще замечу. Да. Но фактически он для Франции. Нынче это департамент Франции. Но тогда иностранец, ну, не француз, скажем так.
Покоренная территория, француз, нет. Это можно сказать, что это, пользуясь выражением 19 века, это колониальный захват.
Конечно.
Это другой народ с другим языком, другой культурой. Да.
Юридически оформленный, но захват. Они пришли завоевателями. Я не так давно оппонировал очень интересную кандидатскую диссертацию, посвященную завоеванию Корсики.
Так.
То есть у нас в стране всерьез этим занимаются. Такая Екатерина Герасимова, которая работает у нас ныне в историко-архивном институте, написала под руководством прекрасного медиевиста Владимира Николаевича Малова очень интересную диссертацию о завоевании Корсики по архивным, между прочим, материалам, имеющимся в нашей стране, в так называемой коллекции Покровского, архиве Покровского. Итак, происхождение, что же за родители у него вот в этой ситуации, на этой Корсике. Отец Карло Мария Буонапарте. Буонапарте звучало очень по-корсикански, а когда наш герой станет, скажем так, превращаться во француза, он трансформирует свое имя в Бонапарта. А вообще Буонапарте. Он происходил реально из древнего тосканского патрицианского рода.
То
что
есть
это такое?
Дворянин. Он дворянин, это доказано. Шли споры же.
Конечно.
Карло Буонапарте дворянин.
Его родственники выправили себе бумаги. Но надо сказать, что патрицианский род Флоренции это не очень-то дворянство. Это все-таки верхушка города. Это может быть и финансовая верхушка, но это знать. Это знать, которая стала знатью в эпоху Возрождения. И со временем эти документы они достанут, его родственники. Я об этом еще скажу. Для Корсики, конечно, аристократия. Но есть замечательный английский историк Десмонд Сьюарт, которого очень хорошо знаю как автора одной из лучших монографий о Столетней войне, давным-давно мною читанной и проработанной. А он написал еще и две монографии о Бонапарте. Он очень пишущий человек, при этом профессиональный историк. Он замечает о происхождении Бонапарта. Все-таки, называясь аристократией на Корсике, они были малограмотными мелкими землевладельцами. В сущности, это те же крестьяне, но только с фамильным гербом. Мне это очень нравится. Таково мнение Сьюарта. Но это французский историк, английский историк, родившийся в Париже, и он как-то между французскими и английскими оценками, может быть. Отец с молоду имел прозвище, которое ему очень нравилось. Карло Великолепный. Прозвище отца Великолепный. За его блестящие манеры, которым он отличался, и умением пустить пыль в глаза. Это был светский человек. Совершенно другая мать. Летиция, которую обожал Наполеон Бонапарт до конца своих дней, которую вспоминал в своем заточении и часто говорил: «Ах, мама Летиция, вот она была права в этом, права в этом». Она из простых. Она была из простых горцев-крестьян. В юности носила за поясом стилет, между прочим, в духе корсиканской молодежи. Суеверная, скаредная, безумно трудолюбивая, преданная интересам семьи, но отличавшаяся тоже неким обаянием, очарованием, что Карло прекрасно понимал. Родственник, очень важен здесь, дядя, вообще заметила, что в судьбах наших ярчайших героев исторических часто заметную роль играют именно дядюшки. Вот это с древности идущая традиция, что брат отца – это очень близкий человек, это может быть в чем-то ближе отца, она идет с древности. В глубочайшей древности многих народов был закон, если умирает у кого-то жена, то брат, если кто-то умирает в семье, брат обязан занять место вот умершего брата, жениться на его вдове, допустим. То есть это очень близость большая, здесь она имела место. Это дядя отца по имени Лючиано Буонапарте, архидиакон Аяччо, один из самых образованных на Корсике людей. Это тоже должно было повлиять на судьбу нашего персонажа, потому что приобщение к книгам, у отца тоже была библиотека, это не чуждо было этим вчерашним горцам, казапасам и так далее. именно он в Пизе получил документ от архиепископа Пизы о дворянском происхождении Буонапарта. Во Франции старого режима, монархического, это было чрезвычайно важно для семьи. И прежде всего это помогло Наполеону получить образование за счет королевской казны.
Ну, давайте все-таки вспомним, что их брак был очень ранний. Ему 18,
ей было 14.
Ему 18. Да. Он, как романтический юноша, благородный, папа, в смысле, мы говорим о папе, Карло Мария Буонапарте тогда еще его звали, он, естественно, участвует в восстании Паоли, он, естественно, сторонник независимости Корсики, как любой романтический юноша, 18 лет, вот она,
настоящий
свобода.
Герой.
И на свадьбе, соответственно, родителей, был Паоли, вот этот самый руководитель восстания. То есть глава государства, грубо говоря, это 64-й год, грубо говоря, это глава государства.
Сегодня мы бы сказали лидер Корсики.
Да, лидер Корсики, да. Лидер Корсики, который воюет против, с одной стороны, генуэзцев, которых они изгоняют, с другой стороны, уже Паоли понимает, что скоро французские солдаты туда придут.
И снова придется
воевать. И он приходит на свадьбу к этому своему юному почитателю Карла Марии Бонапарте, и, соответственно, даже говорят, что не то, что он их познакомил, настоял на то, чтобы он женился, потому что каждый корсиканин должен иметь семью перед тем, как уйти в поход.
И очень крепкую семью.
Да.
Со временем.
И он воюет.
Они
он воюет.
Оправдали надежды лидера корсиканского. У них выживших было 8 детей, а еще несколько детей умерли во младенчестве.
Мы даже не знаем, 12-13.
Кажется,
суммарно.
Всего 13.
Да, 12,
но цифры расходятся. Надеюсь, что родители Бонапарта знали точно.
Отец
но выживших,
воюет, да. Но
выживших
отец...
было 5 мальчиков и 3 девочки. То есть это большая семья.
Большая семья. Но пока, значит, они молодые, еще раз напомню, ей 14 лет в 64-м году. Через 5 лет родится Бонапарт, и он не будет старшим. Он не старший.
Он
наш Бонапарт. Да, наш Бонапарт, да?
Наш.
Но этот Бонапарт, папа с мамой, значит, это идет война. Причем война гражданская. И после того, как сторонники Паоли были разбиты французскими войсками, а что ж тут империя, Людовик XV...
Силы не равны.
Да. Они скрываются в лесах. Папа, мама и старший сын Жером будущий. Вот с младенцем на руках, это тоже закалило ее характер, да? И будучи беременной,
и верхом, и прячась в убежищах в лесу, мама Летиция не зря восхищала у него восторг и у многих современников. Но чуть-чуть так улыбнемся, у него получается папа Карло и мама Летиция.
Да.
Для нашего уха звучит занятно. Эта семья занимала большой дом. И не только они. Выше жили их родственники.
Это клан. На самом деле, надо сказать честно.
Да,
это клан.
Прямо
говорим семья.
Да.
Клан.
Выше на втором этаже жила их родня. На первом этаже Карло и Летиция. И кругом много-много всяких детей. Тут его босоногое детство и случилось.
То есть он у нас еще не родился.
Ну, что ж, родился.
Нет, Алексей, значит, смотрите. Они вернулись. Он не в лесу родился. Он родился дома, тем не менее.
В прихожей на ковре.
Да.
Как сказать? Сказали, кто-то из современников заметил, у мамы начались схватки у Летиции в церкви, она заспешила со службы домой, но не дошла даже до спальни. Он стремительно родился на ковре в прихожей, и кто-то потом из его биографов заметил, проявив ту внезапность и стремительность, которую будет проявлять всю жизнь.
Да, это верно, но они вернулись, вот очень важно сказать, что они вернулись из леса, их не преследовали французы, новый французский губернатор, назначенный Марбёф, или первый французский губернатор Паоли, значит, у нас в Англии, он, понимая влияние этой семьи, не самого Карла Марии. Самого Карла Марии 23 года, ну что это?
Но да? Приближает
да,
к себе.
Да, он приближает к себе, он бывает у них дома. Оккупационный губернатор. Я хочу обратить ваше внимание.
Это очень важно для семьи,
да.
Для образования. Алексей Алексеевич, вообще мы всегда уделяли большое внимание детству, но сегодня мы уделили внимание даже утробной стадии. Вот что значит выдающийся герой. И до его рождения. Но все-таки, пожалуй, он уже родился.
Он уже родился, но он корсиканец, он не француз. Хотя родился он уже когда? Это было включено в французскую империю.
3 месяца. После прихода французов 3 месяца.
Да.
То есть, действительно, утробная стадия его развития проходила еще вне зависимой курсе. Ну что ж, фигура грандиозная.
Второй сын, давайте
и
еще
мы
раз.
Настолько сын. Основательно к ней и подошли.
Нет, второй
да,
сын.
А всего будет мальчиков 5, а девочек 3. И за всех, обо всех них он будет заботиться всю свою жизнь. Был вот это вот корсиканское свойство,
семья,
что наш клан семья, он никогда от этого принципа не отступит, лично он. Не скажу этого обо всех его родственниках.
Да.
Большинство из них, в сущности, его предадут. В конце жизни, в трудных условиях, гораздо более преданными окажутся ему для него приемные дети. Дети его жены Жозефины. Мы к этому придем когда-то, но это интересное такое вот явление. Клан кланом, но получилось одностороннее. Он всех опекал и обо всех заботился, а они стойкости в трудных обстоятельствах
не всегда проявили.
Не всегда проявляли. Итак, этот клан живет в большом доме, дети резвятся на улицах, дерутся. Отмечено, что в драках он был всегда одним из самых отъявленных дрочунов, никогда никому спуску не давал, и... Были там свои сложности в клановых отношениях. На втором этаже жил кузен Поццо ди Борго со своей семьей. И отношения с Карло у него были не очень хорошие. А Карло вообще становился со временем острым человеком, склонным к каким-то конфликтам. Вот, например, он подал в суд на родителей своей жены Летиции за то, что
папа Карло.
Да. За то, что в течение 10 лет они не выплатили ее приданое. А вот этот родственник, кузен, живущий на втором этаже, однажды вылил на Карло содержимое ночного горшка, чтобы мы представляли, что клановые отношения были сложные. И он подал Карло на него в суд по этому случаю. Но сын Поццо будет мстить, находясь на службе российского императора, агитировать против Наполеона. Это вот кровная вражда, даже на почве ночного горшка. Жизнь материальная была непростая, не широкая, достаточно трудная. Мальчик растет резвый, материальные обстоятельства сложные, но здесь отец и сблизился с губернатором, о чем на этот раз вы, забегая несколько вперед, Алексей Алексеевич, уже сказали. С губернатором Марбёфом, самым просвещенным, весьма просвещенным французским дворянином.
Оккупационным губернатором по-прежнему. Да? До сих пор он воспринимается так основной частью корсиканского
населения. Но Карло пошел на дружбу с представителем оккупационных властей.
Да.
И пошел, видимо, совершенно сознательно в интересах своей семьи. Когда-то был секретарем Паоли, а теперь служит губернатору французскому.
Наталья Басовская, после новостей продолжим.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
У нас проблема с техникой, но у нас нет проблемы с ответственными товарищами. Эта программа «Все так». Я вас спросил, что за эмблему взял Наполеон для своей империи от мировингов. Конечно, это были пчелы. Знаменитые пчелы. Мы об этом будем говорить, почему пчела и откуда она взялась. Но наши победители, кто выиграл книгу «Повседневная жизнь на острове Святой Елены при Наполеоне», издательство «Молодая гвардия» в 2008 году, это Светлана, чей телефон начинается на 326, Алексей, замечательным началом телефона 666, Сергей 156, Андрей 336, Коля 066, Александр 332, Лена 360, Алексей 568, Александр 399, Виктор 761, Андрей 771 и Светлана 335.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, Наполеон Бонапарт, Алексей Венедиктов в студии. Мы говорим о том, как маленький мальчик, ему еще не исполнилось и 8 лет. Семья огромная, она все время растет, мама все время беременная, и дети рождаются, содержать трудно, и оккупационные власти, но папа дворянин, папа знакомится с губернатором.
И папа заботится об образовании детей. Это большое спасибо этому папе, он сделал великое дело. Первоначальная грамота осваивалась его детьми прямо вояччо, и об этом он беспокоился.
Только не на французском языке,
скажем сразу. Это были монахини, да, французский пришлось осваивать. осваивать потом.
Да.
Они сначала плохо или совсем не говорили, или плохо говорили по-французски. Корсиканский акцент был одной из проблем юного Бонапарта. Итак, монахини Ваяччо обучали детей грамоте. Затем появился первый учитель правописания, аббат Реко, и здесь уже и французский язык.
Начался.
Была библиотека отца, имела значение для ребенка. В отличие от нынешнего времени, дети рано начинали читать. И Наполеон, еще будучи совершенно маленьким, до 10 лет начал читать Плутарха, Цицерона, Вольтера, Руссо. И, надо сказать, эти авторы будут сопровождать его почти всю его жизнь, до начала заката, до войны в России и так далее. Там уже все. А так, в общем-то, до русской кампании он не расстается с этими кумирами своей юности. И, видимо, сам верит, что он все еще несет по Европе знамя революции.
Но ему только 10 лет.
Пока он нет революции. Пока до революции еще Великой Французской 10 лет. Да. В 1779-м ему тоже 10 лет. Маленький Наполеон Бонапарт отдан в военную школу в Бриенне. Крошечный городок недалеко от Парижа.
Надо сказать, папе это дорого стоило, имея в виду, что папа за активное сотрудничество, опять повторюсь, оккупационное в нашем понимании, администрации, он избран делегатом в Генеральные Штаты в Париж. И там он завязывает некие связи и просит, в том числе с военным министром, и просит его взять мальчика туда, в Бриен.
Это трудно, но это было престижно, потому что в этой школе учились молодые французские дворяне. И 5 лет обучения в этой школе были для него очень важны для будущего, ибо там изучали историю, математику. Ему плохо давались языки, всегда плохо давались языки. Очень плохо давалась латынь. Про немецкий он в будущем сказал: как его вообще можно выучить? Как вообще можно изучить хоть одно слово на этом языке?
Надо признать, что на французском он говорил, неважно, с огромным, безумным, чудовищным акцентом 10-летний мальчик.
Он смягчался акцент, а потом он стал ведь литератором. Нет. Некоторые его произведения имеют действительно настоящую литературную стиль.
Вы представьте себе, 10 лет, 3 класс по-современному.
Ребенок.
Да? Ребенок, который говорит с чудовищным акцентом. Звереныш.
И
его бьют. Его бьют, он маленький. Бедный.
Вот
его
говорят,
бьют.
Что это миф про его маленький рост. Мне об этом
напоследок... Нет, маленький мальчиком он был маленький.
Да.
Мальчиком он был маленьким.
А в средний рост у него, в общем-то, был. И когда говорили маленький капрал и так далее, часто имелось в виду его маленькая должность.
Кстати, вот чистый сериал «Школа».
Да.
Вот чистый сериал «Школа».
Конечно.
Приходит новичок, его начинают травить. А его травили.
К тому же иностранец.
Он иностранец. Вот это важно объяснить.
А это
что...
французские дворяне.
Да.
И блистательных успехов в науках нет, но он блестящий фехтовальщик. И, как всегда, как и в раннем детстве, никогда спуску не дает. Да. Но ему тяжело. Еще и тяжело от того, что он не только иностранец. Он нищий по сравнению с французскими дворянами. Родители посетили его в Бриене. Уехали, да, был один визит. И после этого, ему было 14 лет, он написал такое письмо, замечательное, цитирую. Я большинство этих цитат взяла, конечно, из литературы, о книжках еще скажу, но особенно хороши выдержки из источников в прекрасной книге Николая Алексеевича Троицкого, выпущенной в 1994 году, «Александр I и Наполеон Бонапарт». Потрясающе, по-моему. Ну, и из «Манфреда» многие...
Настоящая история.
Альберта Захарова. Да. Родителям он пишет, цитирую: «Если вы или мои крестные не способны обеспечить мне достаточно средств для поддержания мною в колледже достойного существования, то в таком случае обратитесь с письменной просьбой о моем скором отъезде домой. Я устал представать нищим в глазах других и терпеть бесконечные насмешки высокомерных юнцов, чье превосходство надо мной заключается единственно в их богатом происхождении. Скажу от себя, так зреют революционеры». Он обижен этими богатыми юнцами. Он ведь какое-то время, юный Бонапарт, будет сторонником, будет высказывать даже взгляды о равенстве, относительном хотя бы, даже имущественном.
Ну, это рано. И, я еще раз напомню нашим слушателям, что это письмо он пишет в 14, в 15 лет.
Ему 14.
И
в 15
это,
он эту школу закончил.
Да, это выпускной класс. То есть он даже готов был, потратив 4 года на то, чтобы выбиться в офицеры,
но
бросить это все.
Готов уйти.
Был бы бросить, остался один год. И хотя его очень часто объявляли там лидером класса, историки пишут, лидеры класса не пишут таких писем.
Нет, я устал представать нищим. Он устал от унижений, но все-таки 30 октября 1784 года он был, как тогда выражались, похвально аттестован. То есть он закончил эту школу хорошо, в 15-летнем возрасте. Сразу же был принят опять на стипендию, на королевскую стипендию.
Ну,
подчеркнем, что он всегда обучается на королевские деньги. Королевской власти во Франции осталось жить там 6 лет, 5 начнется революция, потом свержение монархии. Но он пока учится на королевские деньги, на стипендию. Принят на стипендию в Парижскую военную школу.
Но... это как институт. Это вот уже там школа для, по выпуску офицеров.
Слово школа, но это высокое образование. В 15 лет он туда поступает и учится несколько месяцев, меньше года. Ну, много месяцев, но меньше года. Ибо случилось горе в семье, смерть отца. Отец скончался молодым от скоропостижно развивавшегося рака желудка. И в 15 лет Наполеон Бонапарт, не будучи старшим сыном был Жозеф, его брат Жозеф, но он становится главой семьи. Умирающий отец сказал: «Жозеф, я понимаю, ты старший сын, но старшим в семье будет Наполеон». И, конечно, в этом смысле он, безусловно, не ошибся, Наполеон семье был предан.
Я еще расскажу одну историю, Наталья Ивановна, вот все-таки с артиллерией. Значит, он был очень хорош в математике.
Баллистике.
Да, в тригонометрии. Тригонометрия была придумана для меня, говорил он, но он не хотел быть в артиллерии. Еще вот будучи в Бриене, он понимал, что кавалерия более престижна, более блестящая, больше открывает путь
больше
карьере.
Больше для дворянина.
Конечно.
А для него это было очень важно.
Конечно, но преподаватели говорили: нет, ты мы великий математик, ты считаешь в уме, он замечательно считал в уме, например, он фантастически это делал, и в конечном итоге они его убедили, что артиллерия его призвание. Вот когда его после смерти отца, отец умер в феврале 85 года, 4 года осталось до революции, 4,5, его выпускают, да, из этой высшей военной школы, то есть, грубо говоря, из института. И вот здесь впервые, может быть, его судьба пересекается с судьбой другого великого человека. У него экзамены принимает великий математик Лаплас. Случайно. Лаплас подрабатывал экзаменатором, грубо говоря. Его пригласили в эту высшую... Он ему не преподавал.
Работа по совместительству.
Да. Абсолютно. Его пригласили в эту высшую школу. И я думаю, что не случайно, потому что очень много было недоброжелателей. Он вел себя очень заносчиво, Наполеон, уже в этой высшей военной школе. И преподаватели, очень многие, те, кто оставил записки, они как раз писали о нем недоброжелательно: заносчивый, капризный, истеричный, перевожу
и
я.
И все правда.
И они его подставили под Лапласа, потому что Лаплас великий математик, а это что? Это кто, 16-летний юноша, варвар из покоренной провинции, который по-французски-то говорит по-прежнему сильным акцентом? И тем не менее Пьер Симон Лаплас ставит ему выпускные оценки, но при этом он заканчивает не самым лучшим образом. Он 42-й из 58-х по рейтингу оценок.
И ему приходится заканчивать это высшее учебное заведение уже экстерном.
Да, конечно.
Вот потому что он вынужден был бросить обучение в связи со смертью отца. Но экстерном закончил и экзамены, в том числе, и Лапласу сдал.
Да.
Итак, 1785 год. Наполеон Бонапарт, выпускник престижной Эколь Рояль Милитер. Это с чином примерно поручик, младший лейтенант, младший военный чин. И он получает назначение на службу в гарнизон.
Да, провинциальный гарнизон.
В более чем, в очень такие городки, забытые Духой. Богом.
Тогда глухие.
Сначала Валанс, потом Аксон. Это как хуже, хуже, чем Тамбов на карте генеральной, кружком отмечен не всегда. Ты тоже помучаешься искать эти городки на карте Франции. Точно. Его жизнь в гарнизонах этих можно определить двумя словами, кроме маленьких лучиков светлых, которых сейчас скажу. Нищета и тоска. Ел два раза в день, преимущественно хлеб и молоко. На большее не было средств. Однако взял к себе брата, младшего Люсьена, чтобы помочь заботиться о нем. Чувство семьи по-прежнему очень сильное. Старался скрывать свое тяжкое положение, но изношенная одежда, перекроенная, перелицованная, негодящаяся уже для выхода в свет, его выдавала. Но все-таки были у него и светлые минуты. Там случилась первая любовь, именно в Валансе. Это была некто, ну, девушка из хорошей семьи, скажем так.
Из хорошей
семьи. Да, Каролина де Коломбье. Был дом ее матери, куда приглашали молодежь. И Наполеон Бонапарт при всем своем вот этом зыбком материальном положении умел обратить на себя внимание какой-то внешней интересностью, даже такой некоторой мрачностью, которая напоминала таких вот героев.
Романтический.
Ну, Чарльз Гарольда и так далее, романтических героев. Его в будущем «Страдания юного Вертера» вообще будут его любимым произведением. Написанное Гёте произведение романтически сентиментальное «Страдания юного Вертера» будет его. Может быть, он чуть-чуть им подражал. Во всяком случае, он начал выглядеть интересным. Эту интересность себе обнаружил и культивировал. И вот про эту юную Каролину, с которой, как сегодня говорят, у нас с ним ничего не было. В сериалах так принято говорить. Да, было. Не то, что имеется в виду под этой фразой. Было романтическое чувство, была красота. И 30 лет спустя почти на острове Святой Елены он запишет. «Мы назначали друг другу маленькие свидания. Особенно мне памятно одно. Летом, на рассвете. И кто может поверить, что все наше счастье стояло в том, что мы вместе ели черешни». Это замечательное, трогательное сообщение, сентиментальный юный Бонапарт, чтобы действительно он не выглядел у нас человеком какой-нибудь одной краски. Были и другие подобные романтические истории. Захлебывался, читая «Страдания юного Вертера» Гёте.
Глухой гарнизон.
Да, жизнь...
Практики нет.
Глухая, тяжелая.
Мечта стать капитаном. Вот вся мечта.
Только было ему там нехорошо, что в 1788 году, в 19-летнем возрасте, Наполеон Бонапарт попытался стать наемником на службе у кого? Русского императора. В это время по заданию русского императора Павла I набирали...
Нет, 88-й год, это еще Екатерина.
Простите, по заданию Екатерины набирали войска для русско-турецкой войны.
Да.
Павел у нас впереди. И он пытался поступить на русскую службу. Были такие вербовщики, но в это время вышел указ императорский не принимать только с понижением в чине.
Да.
А у него чин-то и так крошечный, что уж совсем его до пола солдата. И ему отказали. Он вышел после этого отказа. Какого офицера могла иметь русская армия? Какая ирония судьбы. Того, кто будет предводительствовать.
Да.
Того, кто... Ну что же, во времена Павла I он затеет составлять планы похода на Индию. Этому человеку как раз, что там Константинополь, Индия, гораздо дальше, гораздо дальше на восток. Да, во времена Павла I будет планироваться возможный поход на Индию. А пока он выбежал в слезах, практически, такой темперамент у него был буйный, действительно, и сказал, пойду к прусскому королю, и он мне даст капитана.
Мечта жизни, я говорю, мечта
жизни. Предел его мечтаний, капитан. А как писал Стендаль, один из ранних биографов Наполеона Бонапарта, и пламенный его поклонник.
Да.
Пламенный, это романтизированная, героизированная, трогательная биография. Он сказал, если бы не революция, не дослужился бы он дальше чина полковника. наверное, это правда. Вот пока мечта о капитане. Он медленно продвигается по служебной лестнице. Реально, в обычном темпе. 8 лет службы до его первого взлета. Пройдет 8 лет службы до его первого взлета. И этот взлет будет... Тулон после революции 89-го года.
Вот надо еще сказать одну историю, может быть, о том, что он попросился в отпуск и исчез со своего гарнизона, не хотел возвращаться.
Революция случилась, когда он был в отпуске на Корсике. Итак, 14 июля 1789 года. Взятие Бастилии. Начало Великой революции во Франции. Он в это время... в небольших чинах человек находится в отпуске на Корсике. Действительно с мыслями, что может быть больше и не возвращаться. Но эта Великая революция, она изменила судьбу, конечно, французы не любят ее называть великой, но по грандиозности
большой,
последствий...
Грамот. Да. Большая революция.
Чтобы не, ну, не придавать позитивного оттенка. Да. Жестокость, они ее стесняют, ее жестокости. Да. Но она в судьбах очень многих людей сыграла очень большую роль. Наполеон Бонапарт принял ее немедленно. Из письма, цитирую крестному отцу: «После стольких столетий феодального варварства и политического рабства все поражены зрелищем того, как слово «свобода» воспламеняет сердца. Франция возрождается».
Ему 20 лет.
И 20-летний Наполеон Бонапарт. Он немедленно отреагировал на революцию. В Валансе, куда на время вернулся, вступил в клуб друзей Конституции. Практически якобинский клуб. По существу, это были идеи...
Радикальные. Для того времени радикальные.
Очень близкие якобинцам. И понял, что поначалу он, вот будучи уже вступив в клуб, то есть шаг совершил, подписал некое послание, обращение к конвенту, но ни разу не участвовал в событиях революции. И более того, они ему не нравились.
Это очень интересное совпадение. Да? Он понимал, что он открывает ему форточку возможностей, да. Но сам...
Сам любил порядок.
Да, ординг,
он партикулярный,
да,
офицер.
Да.
10 августа 1792 года, просто как пример, да. Он был свидетелем штурма Тюильри. Свидетелем,
да.
В Париже. Свержение французской монархии.
Он толпар, так любящий драться,
да, так любящий драться, совершенно храбрый, не трус. Никакой мысли броситься поддержать эту толпу. Более того, он увидел жестокости народа, головы побежденных, в частности, швейцарцев.
Швейцарских, которые, офицеров, да, то есть его коллег, грубо говоря.
Которые обороняли дворец.
И остались верны
головы
присяге.
Рубили, верны присяге, рубили головы, надевали на копья, таскали по улицам, и он сказал... «Мне бы сюда пушку, я бы показал этим канальям». То есть он за революцию, но не за бунт народный, черный и безумный. Он за преображение.
За новый порядок.
Он четко сказал, против чего он. Против феодального варварства. Очень точное выражение. Против того, что аристократия – это голубая кровь, все остальные – не люди. Против того, что законов нет, что царит только воля единоличного абсолютного монарха.
Я просто напомнить хочу, что Людовик XVI, как он, наверное, нужно будет делать, тоже дополнительное что-то. А у него было право посадить в Бастилию по настроению. И сохранилось в архивах несколько игральных карт, на которых было написано рукой короля «посадить в Бастилию». Это фантастическое. Никаких процессов, как в Англии.
Ничего.
Никакого состязательного, никаких попыток оправдать. Просто посадить в Бастилию. Игральная карта. И коменданту Бастилии. Они сохранились, эти карты.
Были такие открытые письма, назывались. «Lettre ouverte». Да. Открытое письмо. Это приказ об аресте и заточении, да, с пропуском имени.
Кого?
И доверенные чиновники короля могли получить
сами.
Это, да пиши, кого ты считаешь нужным.
Это то можно есть было и купить.
Ужасы абсолютизма, это не фантазия, это не романтическое преувеличение. Вот против всего этого он был, да, он был действительно против. Но и ужасы народного бунта, и назвать народ канальем, О, канальи, канальями, канальи, я бы этим канальям показал, это говорит о том, что он различал вот эту стихийную, темную стихию бунта и революционные действия, участником которых он прежде всего пытается стать в родной Корсике. Это была его ошибка.
Надо только напомнить, что перед этим он вступает в Национальную гвардию, которую возглавляет маркиз Лафайет, как известно, уже умеренный, 92-й год. И там избирается... Это очень важно. Избирается подполковником. То есть он получает свой чин не от короля, не от республики, а от своих подчиненных Национальной гвардии. И после этого он действительно, вот вроде бы карьера началась.
Нет? Карьеру он хотел начать на Корсике.
Да, и он уезжает на Корсику, но подполковником Национальной гвардии.
1789-1793 годы с перерывами.
Да-да-да.
Он все время появляется на Корсике и пытается там реализовать свои республиканские и даже некие эгалитаристические идеи равенства, равноправия, по крайней мере, на Корсике. Но вот, как я думаю, итог его деятельности там, о которой сейчас быстро-быстро скажу, как остров маловат. Как говорила мачеха Золушки у Шварца, да королевство маловато.
Развернуться
да,
негде.
Ничего, я поссорюсь с соседями. Или это он сделает. То есть ему остров тесноват. Хотя что он там сделал? В 89-м, год начала революции, участвовал в протестах Корсики против действий властей. Подписал, первым подписал некое протестное письмо. В 1791-92 добился в том числе угрозами, насилием, чтобы его избрали начальником батальона Национальной гвардии. Это не было добровольное избрание. Он за это бился. Он даже применил насилие. В 93-м году, пик французской революции, габинская диктатура, пик ужасов революции. Он 9 месяцев провел на Корсике, потом, безусловно, об этом жалел, что он оставался в стороне от главных событий французской революции. И здесь он разминулся с Паули. Они разошлись совершенно.
Паули вернулся из Англии.
Паули прибыл как иммигрант.
Освободитель.
Давайте бороться с Францией. А Бонапарт сказал, нет, Франция – это революция, и бороться с Францией не надо. Тогда его объявили на Корсике врагом, изменником. Посадили в тюрьму, в крепость, откуда он совершенно романтически бежал, фантастически. Он и плыл на лодке, он скакал на лошади, он шел пешком, он убежал. Он успел схватить и вывести свою семью, вывез ее в Южную Францию, в Марсель. Их дом был сожжен.
Сожжен вот бывшими, его бывшими, друзьями, соратниками, которые теперь поддержали восстание Паули.
Корсиканцами, да. Которые преданы идеям свободной Корсики. А он не говорит прямо, что лучше пойдем под французскую власть. Он говорит, что не надо воевать с революционной Францией, ибо это идея Руссо, это идея революции, это благородно. Франция несет освобождение от всяческого рабства, поэтому лучше быть во Франции. А у кого-то из корсиканцев пока было знаменитое толстовское, видимо, под французом нельзя было быть. И они гибли в сражениях против французов. А Наполеон уже возвращается во Францию совсем, и он в пике революции понимает, что он потерял на Корсике время, ищет, где бы примениться, где бы себя проявить. Он действительно ищет. Он предлагает, бросается туда-сюда. Он служит в армии генерала Карто, который осаждает Тулон. Южная крепость во Франции, осажденная англичанами. И тут он становится командиром артиллерии. И случается Тулон. То, что стало нарицательным. Ведь князь Андрей Болконский, молодой, мечтал у Толстого о своем Тулоне. А именно, это событие, в котором человек доказал, что он герой.
И герой Наполеон – это герой нашей следующей передачи ровно через неделю. Наталья Басовская, Алексей Венедиктов.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.